Говорит Радио Свобода. Дональд Трамп и руководители разведслужб США разошлись во мнениях о вмешательстве российских хакеров в недавнюю предвыборную кампанию в Соединенных Штатах. Почему у гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой в Москве отобрали годовалую дочь? В Чехии отмечают 40-летие со дня возникновения диссидентского движения «Хартия-77». Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 6 января. У микрофона Ярослав Шимов. Здравствуйте. Избранный президент США Дональд Трамп проводит сегодня встречу с высокопоставленными представителями разведывательного сообщества страны. Между Трампом и руководством спецслужб возникли разногласия по поводу оценок вмешательства российских хакеров в президентскую предвыборную кампанию в США в минувшем году. Избранный президент подвергает сомнению выводы разведчиков о причастности Москвы к взлому компьютерных систем штаба Демократической партии. Ранее Трамп объявил, что сменит руководителя национальной разведки. Им станет сенатор от штата Индиана Дэн Коутс. Днем ранее руководители американских спецслужб выступили в Сенате на слушаниях, посвященных вопросам кибербезопасности страны. Хотя слушания проходили в Комитете по делам вооруженных сил, большинство вопросов, поднятых законодателями, носили политический характер и касались роли российских хакеров. Над темой работал наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Вопрос о российских хакерах глубоко политизирован, и слушания в полной мере отразили существующее положение вещей. Члены комитета от Демократической партии пытались развернуть дискуссию в области расхождения Дональда Трампа и разведсообщества относительно влияния, которое хакеры оказали на исход выборов. Республиканцы же в своем большинстве пытались минимизировать роль России и предпочитали говорить о киберугрозах безопасности Америки со стороны Китая, Ирана, Северной Кореи и ИГИЛ. А также о том, почему администрация Обамы реагировала на угрозы спустя рукава. Так, республиканец Том Коттон напомнил, что Трамп планирует модернизировать ядерный арсенал США, продолжить разработку ПРО, добиваться увеличения экспорта американской нефти и газа. Все это имело для Трампа больший приоритет, чем для Хиллари Клинтон, и все это невыгодно Путину. Однако два ведущих республиканца, председатель комитета Джон Маккейн и Линдзи Грэм, отмежевались от однопартийцев в части российского фактора и заняли позицию, близкую к демократам. Выступавший на слушаниях глава Агентства национальной безопасности Майкл Роджерс и директор национальной разведки Джеймс Клэппер подтвердили предварительный вывод, к которому разведсообщество пришло еще в октябре, а именно, что взломы серверов Национального комитета Демократической партии и электронной почты руководителя избирательного штаба Клинтон Джона Подесты – дело рук россиян, действовавших с благословения и по поручению высшего кремлевского руководства. За прошедший период Роджерс и Клэппер только укрепились в этом мнении. Выступавшие также отмечали, что хакерство было лишь одним из элементов стратегии России, прочие состояли в традиционных активных мероприятиях – дезинформация и фейковые новости, которые распространялись через социальные сети и такие каналы, как Russia Today и «Спутник». Один из членов комитета, демократ Тим Кейн, баллотировавшийся вместе с Клинтон в качестве ее вице-президента, напомнил, что сам в ходе кампании неоднократно становился объектом дезы. Впрочем, руководители разведки не захотели обсуждать на открытых слушаниях мотивы, стоявшие за решением Кремля санкционировать кибернападение на соперников Дональда Трампа. На сегодня, 6 января, назначена встреча избранного президента с начальниками американских спецслужб. В понедельник спецслужбы представят открытый отчет об операциях российских хакеров. Почему не наоборот? Сначала обнародовать отчет, а затем обсуждать его с Трампом. Публикация документа, кстати, была отложена на несколько дней. Мы беседуем с аналитиком американского внешнеполитического совета Стивеном Бланком.
Одно дело, если бы Трамп разделял позицию разведсообщества, но ведь он выражает открытое с ней несогласие. Поэтому разведсообщество хочет сначала попытаться убедить его в том, что российское вмешательство в избирательный процесс США – факт неоспоримый, и лишь затем обнародовать доклад. Таким образом, Клэппер и его коллеги надеются избежать публичного скандала, который непременно разразится, если они не смогут переубедить Трампа. Избранный президент не желает признавать суровую правду жизни, ибо ему кажется, что это поставит под сомнение его победу на выборах. Но это не так. Разведсообщество вовсе не стремится к тому, чтобы подорвать легитимность Трампа как президента. Дело не в легитимности, чтобы Трамп не думал на сей счет, а совсем в другом. Россия развязала информационную войну против Соединенных Штатов и на сегодня преуспела в ней. Вот об этом необходимо заявить во всеуслышание и принять меры к тому, чтобы это никогда больше не повторилось.
Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, работавший в переходной команде Трампа, в четверг демонстративно покинул ее ввиду усиливающихся противоречий между избранным президентом и разведсообществом. Противоречие касается, в частности, Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, организации, которая выложила у себя на сайте похищенные хакерами сведения. На днях Трамп в одном из своих твитов выразил безоговорочное доверие словам Ассанжа, что информация поступила к нему не от Москвы. В глазах Клэпера и его коллег Ассанж не заслуживает никакого доверия.
Мне кажется, Трамп не отдает себе отчета в том, что он делает, ставя Джулиана Ассанжа как источник достоверной информации выше американских спецслужб. Альтернативная точка зрения сводится к тому, что Трамп все прекрасно понимает, но ему есть что скрывать. Я не хочу вдаваться в подробности и рисковать разглашением закрытых сведений. Скажу только, что поведение Трампа в данном вопросе не соответствует стандартам главы американского государства.
В Вашингтоне циркулируют слухи, что Трамп намерен реорганизовать разведсообщество, якобы с целью сделать его менее политизированным. Пресс-секретарь будущего президента со своей стороны отверг наличие у его шефа каких-либо планов масштабной перестройки. Тем не менее, сохраняется впечатление, что Трамп угрожает расквитаться с директоратом национальной разведки, который он подозревает в нелояльности. При этом глава директората Джеймс Клэпер высказывался на слушаниях предельно сдержанно, отказываясь сгущать краски и однозначно квалифицировать российские кибератаки как акт войны, нежели просто как акт традиционного шпионажа. Что думает на сей счет наш собеседник Стивен Бланк?
На этот вопрос нет простого ответа. Надо учитывать действующую на момент атаки политику страны, подвергшейся кибернападению. У Соединенных Штатов сегодня нет такой политики, как и в международном праве отсутствует четкое определение акта кибервойны. Необходимо также принимать во внимание размер ущерба, причиненного хакерами. Однако вычленить значение российских хакерских атак из всего множества факторов, приведших к поражению Хиллари Клинтон, крайне сложно. Тем не менее, на мой взгляд, совокупный эффект от нападений на компьютерные сети Белого дома, Генштаба и национальных комитетов Демократической и Республиканской партии тянет на акт войны. В пользу этого вывода говорит, среди прочего, то, что помощник Путина Сергей Иванов еще в 2005 году заявил, что Запад развязал информационную агрессию против России и что Россия находится в состоянии холодной или информационной войны с Западом. А на войне, как известно, все средства хороши. В этой ситуации нам следует задуматься о принятии контрмер.
О контрмерах рассуждал на слушаниях сенатор Линдзи Грэм. Джеймс Клэпер, сказал оратор, прав в том, что люди, живущие в стеклянном доме, не должны бросаться камнями, имея в виду, что все страны, включая Америку, занимаются традиционным шпионажем. Но то, что сделала Россия, это не традиционный шпионаж, это вредительство стратегического масштаба. Санкции, оглашенные администрацией Обамы в этой связи, явно недостаточны. Это метание маленьких камешков. А нам надобно подумать о булыжнике. Как сдерживать российские кибератаки в будущем? Этот вопрос был одним из центральных на слушаниях. В первую очередь за счет совершенствования средств защиты, считают руководители американской разведки. Во-вторых, посредством асимметричных мер, таких, например, как снятие ограничений на экспорт американских энергоресурсов, что нанесет болезненный урон экономике России. Прямые и симметричные ответы представляются им неоправданно опасными, учитывая бурное развитие средств войны в киберпространстве, которое чревато риском эскалации и вовлечения третьих стран в конфронтацию двух сверхдержав.
Каким бы ни был наш ответ, прямым или косвенным, публичным или негласным, он по моему убеждению, должен в любом случае быть непропорциональным. Уж слишком размашисты кибероперации, направленные на дискредитацию демократических институтов, которые Россия осуществляет в настоящее время и в Европе, от Англии до Балкан, с эпицентром в Германии и в Северной Америке. Непропорционально жесткий ответ, предположительно, отобьет у России охоту к авантюрам в будущем. Администрация Обамы, то ли в силу своей излишней миролюбивости и веры в потенциальное сотрудничество с Россией, то ли из-за страха перед российскими контрударами, ввела санкции, которые нельзя признать адекватными.
Это был репортаж Евгения Аронова о сенатских слушаниях в США, посвященных, в частности, возможному вмешательству российских хакеров в президентскую предвыборную кампанию. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова вступилась за гражданку Узбекистана Нилуфар Мамасаидову, у которой в конце прошлого года власти изъяли годовалую дочь Манижу. Ребенок находится в первой городской больнице Москвы, мать к ней не пускают. Изъятие – самая крайняя мера, когда есть угроза жизни и здоровью ребенка. Сейчас важно помочь маме увидеться с дочкой, создать все условия для возвращения ребенка маме, цитирует Кузнецову агентство РИА Новости. Наши юристы на связи с адвокатом матери ребенка, которая сейчас находится в посольстве Узбекистана и занимается оформлением документов. Девочку поместили в инфекционную больницу. Как только документы будут готовы, мама сможет навестить ребенка, сообщила СМИ уполномоченный по правам ребенка в России. Ранее адвокат Мамасаидовой Бахром Исмаилов сообщил, что посольство Узбекистана в Москве подтвердило личные данные гражданки страны, у которой сотрудники московской полиции забрали ребенка. С подробностями этого дела моя коллега Любовь Чижова.
О том, что в конце декабря 2016 года сотрудники РОВД Кунцево изъяли у гражданки Узбекистана Нулафар Мамасаидовой годовалую дочку по имени Манижа, 4 января сообщило издание «Фергана.ру». Адвокат и правозащитник Бахром Исмаилов напомнил, при каких обстоятельствах российские власти разлучили мать и грудного ребенка.
Нилуфар находилась в городе Москве. 25 декабря 2016 года к ним в квартиру, в которой она проживала, проникли люди и похитили ценные вещи, в том числе документы, ее паспорт и документы на ее годовалую дочку, которая была рождена в Москве. Этим же днем она совместно с другими потерпевшими обратилась в Кунцево с заявлением о краже у них документов и имущества. А 26 числа уже на заявление приехал наряд полиции. Она была, Нилуфар была там с ребенком, попросили предъявить документы на дочь, она документы предъявить не смогла в связи с тем, что они были утрачены, после чего было принято решение о доставлении ее в отдел, ее доставили в отдел, там она провела трое суток, мы посчитали почти 70 часов, по закону разрешено 48 часов задерживать в порядке административного задержания, она провела там трое суток, при том, что выпускали ее в туалет всего два раза и кормили один раз за три дня. Вот это факт. И в первый же день ребенка у нее забрали, в связи с тем, что она может подтвердить, что ребенок ее, вызвали скорую помощь и отправили в больницу. Основной аргумент был, по которому не отдавали ребенка. Мать уже три дня пробыла, вышла, ее отправили в суд. Суд отказался рассматривать ее дело в связи с нарушениями со стороны полиции. И после этого три дня она ночевала практически в этой больнице, пыталась пройти к своему ребенку, к грудничку. Но ее не пускали в связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность. Мы, в свою очередь, после вмешательства в ситуацию, в краткие сроки, оформили ей документы, удостоверяющие личность. Вчера были в больнице, в первой инфекционной больнице, вот на Волоколамском шоссе. Выяснилось, что ребенка ей отдать не могут, потому что в деле имеет место акт о беспризорности ребенка. То есть сотрудники полиции, чтобы оправдать, скажем так, изъятие ребенка, оформили акт о беспризорности. Якобы ребенок был беспризорен, либо находился в состоянии, когда никто за ним не ухаживал.
Я знаю, что к делу уже подключилось посольство Узбекистана в России. Каковы юридические перспективы сделать так, чтобы ребенок уже поскорее оказался с матерью?
Понимаете, мы сейчас над этим бьемся. Сегодня будет встреча с прокурором по району Кунцево. Мы попросим его отменить данный акт. И как надзорный орган, который осуществляет надзор, в том числе за соблюдением прав несовершеннолетних, он должен оперативно решить вопрос и дать предписание бумаги, чтобы ребенка отдали матери. И только после получения этого предписания больница готова отдать ребенка матери. Напомню, что ребенок уже 12 сутки находится там. Со слов врачей вчера мы беседовали с замглавврачом по детству. Ребенок только начал кушать и спать. Все это время у него был сильнейший стресс у девочки. Мать похудела сразу на 7 килограмм за это время. У нее воспаление легких. На нервной почве она 3 дня пробыла в отделе. Чтобы вы просто понимали, женщина очень плохо говорит по-русски. Ей отказали в предоставлении переводчика. Она работала в Москве в Ашане, уборщицей, мыла туалет и так далее. То есть самый, знаете, такой незащищенный представитель нашего общества без документов, иностранная гражданка с ребенком. Экономическое положение резко ухудшилось в связи с тем, что ее мужа почти год назад депортировали из России. И она сама как бы была вынуждена сейчас скопить деньги на ребенка, памперсы и так далее. Но при этом ребенок был ухоженный, она была ухоженная, вес в норме, то есть счастливый, улыбающийся ребенок.
А почему вот сейчас сотрудники первой этой инфекционной больницы, где находится ребенок, почему они не разрешают матери общаться с ребенком?
Во-первых, потому что есть акт изъятия. По этому акту следует из него, что мать якобы там, знаете, вот как когда отбирают у сильно пьющих семей детей, когда заходят в квартиру и видят, что там дети не ухоженные, не кормленные, дома еды нет, а родители лежат пьяные под столом. Да, вот тогда по этому акту забирают, и чтобы детей назад забрать, нужно получить заключение органов опеки. То есть, если мы этот акт признаем, что как действительно ребенок был беспризорный, то нам нужно идти в органы опеки, и они в течение 2 месяца будут проводить проверку, устанавливать все обстоятельства, и потом дадут бумагу, что да, разрешаем отдать. Мы не хотим этим путем идти. Мы хотим, чтобы прокуратура все-таки трактовала закон в пользу граждан. Исходила все-таки из Конституции, статьи 28 Конституции Российской Федерации, что каждый человек имеет право на уважение, его достоинство и личность. Никто не имеет права ограничить нас в общении с членами нашей семьи. Опять-таки, напомню, что Россия подписала Женевскую конвенцию, статья 8, о недопущении вмешательства публичных властей в частную жизнь граждан. А также власти должны, в данном случае органы полиции, должны были учитывать соразмерность данных действий в сложившейся ситуации, исходить из гуманных соображений. Но этого ничего сделано не было. Сотрудники ОВД Кунцева проявили себя как минимум, как непрофессионалы. Ну, нельзя так обращаться как бы с детьми, потому что мы все пытаемся, боремся с ювенальной юстицией, а при этом вот вам ювенальная юстиция в отдельно взятом районе города Москвы. При том, что мать предоставила достаточное количество доказательств, что она является биологической матерью. Фотографии с телефоном с ребенком за год в разное время, свидетельские показания. Несмотря на это, все-таки приняли решение ребенка изъять.
Это был адвокат Бахром Исмаилов. Правозащитник Борис Альчулер уверен, что российские правоохранительные органы могли бы проявить гуманизм и не разлучать мать и годовалую дочь, но это не в их правилах.
Но все это по-нашему, по-бесчеловечному. Дело в том, что если бы была такая ситуация, что были основания думать, что это некая авантюристка, которая похитила ребенка, придумала легенду про пропажу документов и с тем, чтобы ребенок чей-то и так далее. Было бы заявление каких-то родителей в милицию, что пропал ребенок, обнаружилось бы. Но никакой уголовщины здесь даже в списке нет. Но они формально подошли так, как будто это уголовщина. Нет документов о том, что она мать. Тем самым они ее разделяют с ребенком, нанеся травму, конечно, и матери, и ребенку. Не думают, что в инфекционной больнице в Москве обращение с ребенком плохое. Но это уже было бы совсем запредельно. А вот разделение с родителями, это, конечно, чудовищно. Но есть же 1000 способов установить истину в таком случае. Раз возник очень серьезный криминального типа вопрос, похитила она ребенка, ее это ребенок или нет, на то есть все возможности у полиции, чтобы это установить. Опросить ее, родственников, свидетелей найти. Такие вещи устанавливаются, в конце концов, свидетельскими показаниями. Просто полиция наша ничего этого не делала, вообще даже близко. Они просто отобрали ребенка, а женщину держали 3 дня в этих самых условиях, бесчеловечных своих, а потом отпустили просто так. Живи, как хочешь. Но не бывает это в нормальных странах. В той же Финляндии, например, даже если ты не гражданин, без документов и все, тебя никогда не оставят на улице с детьми.
Вот сразу же вспоминается и страшная история, которая случилась в 15-м году в Санкт-Петербурге, когда у гражданки Таджикистана Зарины Юнусовой забрали 5-месячного сына Умар Али, который впоследствии умер в больнице, так никого
за это не сказали. Да. Вот это очень похоже, я вот эту историю вспомнил, да. Это было другое. Вот очень похожее. очень похожая история. И там какая-то присутствует совершенно звериная наша российская бесчеловечность со стороны представителей вот этих административных всяких правоохранительных органов. Что с ними делать, не знаю, потому что это настолько глубоко, но они, собственно, и россияне, русских не считают за людей. Как у нас всегда в милиции избивали любого подвыпившего? Какое-то звериное начало есть просто изначально, идущее от семьи, может быть, от того, что на людей кричат, на детей всегда воспитывают подзатыльниками и ором, и никогда не по-человечески. Встречаешь случаи, когда по-человечески, все в приказном порядке, и вырастают такие же точно люди, а потом еще идут пистолетом дают и в полицию идут. И вот эти нравы бесчеловечные, то, что мы сейчас видим.
Это был правозащитник Борис Альтшулер. Напомним, в октябре 2015 года в Санкт-Петербурге у 21-летней гражданки Таджикистана Зарины Юнусовой забрали 5-месячного сына Умарали Назарова, который впоследствии скончался. По факту смерти ребенка было заведено уголовное дело, но в октябре прошлого года его закрыли, не найдя виновных. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». В Петербурге через несколько дней предстанет перед судом арестованный в канун Нового года председатель Совета директоров акционерного общества компания «Усть-Луга», президент объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области», мультимиллионер Валерий Израилит. Его обвиняют в хищениях средств порта «Усть-Луга», крупнейшего грузового порта Ленинградской области. Это предприятие уже не раз фигурировало в разного рода криминальных скандалах. Любопытная фигура самого Израилита, человека, близкого к Владимиру Якунину, входившему до недавнего времени в ближайшее окружение российского президента. Что стоит за арестом крупного питерского предпринимателя? Над темой работал наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
Валерий Израилит был арестован 29 декабря Дзержинским районным судом на 25 суток по обвинениям, связанным по предварительным данным с хищением 1,5 миллиарда рублей, выделенных порту из бюджета. По другой версии, оперативную разработку Валерия Израилита сотрудники местного управления ФСБ вели, расследуя потоки контрабанды. Валерий Соломонович Израилит возглавляет компанию «Усть-Луга» с 1999 года. Он близкий друг экс-президента компании «Российские железные дороги», одного из создателей известного кооператива «Озеро» Владимира Якунина, который в 90-е годы курировал развитие торгового флота и деятельность российских морских портов в ранге заместителя министра транспорта. «Усть-Луга» – один из важнейших грузовых портов в районе Санкт-Петербурга. Он введен в эксплуатацию в 2001 году. Грузооборот в 2015 году составил 88 миллионов тонн, а к 2025 его планируется довести до 195 миллионов. Валерия Израилита по праву считают одним из создателей концепции управления крупными государственными проектами с привлечением средств частных инвесторов. Проект морского торгового порта «Усть-Луга» реализован на принципах государственно-частного партнерства. За последние два года порт «Усть-Луга» неоднократно сотрясали громкие аресты, осуществляемые сотрудниками ФСБ. 30 марта 2015 года в Петербурге был арестован экс-министр самопровозглашенной Луганской Народной Республики Олег Бугров. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, именно он являлся представителем компании «Промышленные технологии», которая поставила морскому порту некачественные трубы для нефтепровода, нанеся ущерб в размере 3 миллиардов рублей. Сейчас срок содержания под стражей Олегу Бугрову продлен до апреля 2017 года. Он содержится в изоляторе Федеральной службы безопасности и разыскиваем службой безопасности Украины как участник террористической организации. Другое дело, которое также расследовали сотрудники ФСБ, тоже началось в марте 2015 года, когда в порту был обнаружен контейнер с элитным алкоголем. В мае 2016 года в этом же порту обнаружили партию турецкой одежды, записанной в декларациях как стройматериалы. Далее расследование поставок контрабанды привело к тому, что был арестован петербургский миллиардер, глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, друг Валерия Израилита. В результате расследования этого дела о контрабанде элитного алкоголя своего поста лишился глава Федеральной таможенной службы Российской Федерации Андрей Бельяминов. А сам Дмитрий Михальченко, тесно связанный с Федеральной службой охраны, оказался проходящим пока еще свидетелем в рамках уголовного дела заместителя главы Минкульта Григория Перумова и его сообщников, обвиняемых в хищении крупных бюджетных средств, выделенных на реставрацию культурных объектов. Заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков первым из журналистов получил информацию об аресте Валерия Израилита из своих источников в правоохранительных органах и первым сообщил ее общественности. Евгений, есть ли какая-то политическая составляющая в аресте такого крупного топ-менеджера или просто внимание правоохранительных органов привлекло то, что Валерий Израилит жил непосредством, имел яхту, возил за святым огнем в Иерусалим чиновников на личном самолете и так далее?
Весь эстеблишмент знает, на какие деньги он живет. Все друг друга видят. Ну, какая-то смешная история, да? И какая разница, какая у него была прошлая, все не святые. Человека поставили топ-менеджером. Еще раз, он не собственник никакой, он топ-менеджер. Понятно. То есть он должен получать зарплату, либо очень большую зарплату, либо-либо-либо. Всем все ясно. У топ-менеджера это дворцы, самолет личный появляется. Слушайте, по-моему, для того, чтобы понять, что происходит, нужно образование сотрудника патрульно-постовой службы. То, что у нас журналисты как бы этого там не видят и так далее, ну, это вопрос к журналисту. А для того, чтобы уже, то есть, увидеть, нужно быть постовым, чтобы, ну, понять логику. А вот для того, чтобы там доказать, разложить и так далее, нужно быть уже следователем с образованием, с механизмом. Это все видели. Он что, владелец порта, услуг? Нет. Просто наемный менеджер, которого поставили на серьезную работу, это как при коммунистах, там, директор Балтийского завода. И вдруг директор Балтийского завода съезжает, так сказать, на Роллс-Ройсе, на Балтийский завод при коммунистах. Как вы думаете, сколько он проездит на этом? Ну, я думаю, минут 10. Либо в психушку, либо КГБ за ним придет. А здесь все нормально. Это все было, все видно. Ну, ладно, там, большие машины у него. Он со всеми правительствами на своем самолете летал. То огонь возил благодатный, то там еще куда-то. Никто же не спросил, слушай, а какая у тебя зарплата? Ну, ты же наемный работник. Ну, зачем задавать идиотские вопросы? Ну, вот, наконец, пришли контрразведчики и спросили, какая у тебя зарплата. Я, к сожалению, не мог достать объем драгоценностей. Ну, не дали, так сказать, ни список, ни фотографии драгоценностей, которых у него изъяли. Но я думаю, что это были бы, так сказать, федеральные картинки. Я не считаю чужие деньги. Боже упаси. Я вообще не против богатых. Я просто говорю о том, что 16... Какой 16? 17 лет подряд был человек на зарплате. И в 16-м году к нему приходят, говорят, слушай, что-то тут не так. Ну, а к тому же вот те транзакции, вот тебе офшоры и так далее, это фактически, ну, фактически государевы деньги. И все начинают искать какую-то политику и так далее. Ситуация простая. Давайте переложим ее на какой-то там, ну какой-то банальный совершенно. Есть там пивной бар. В этом пивном баре целые годы хулиганит какой-нибудь парень. Вот он хулиганит и хулиганит, да? И все у него нормально, да? Вдруг приходит участковый, дает ему в тыкву, идет ему в околоток, и все начинают говорить о политике, либо о свободе слова. Может, участковый просто поменял?
Евгений, существует версия, что Валерий Израилит – креатура Владимира Якунина, и его арест – некий подкоп под экс-президента компании «Российские железные дороги».
А почему эта версия? Я вас скажу, что хорошо помню те годы, и тогда как раз конец 90-х, когда люди взлетали, а тогда время было другое. Мы сейчас разговариваем в 2016 году, мы все забыли. Это было там 18 лет назад. 18 лет назад среднему читателю интернета было 3-4 года. Он говорить-то не умел. А они сейчас, в 2016 году, начинают что-то вспоминать или о чем-то говорить. Или о каком-то там Путине или Ельцине. Ну, это смешно просто. Это как я о Дмитрии Донском рассуждаю. Тогда это понятно, кем был Якунин. В администрации президента Якунина, впрочем, пришел туда после Владимира Владимировича. Да, это проект. Ставили Валерия Соломоновича Израилита на ту сторону. Это никто не скрывал. Какая версия? Это никто не скрывал. В интернете не писали по одной простой причине. Он просто, ну, он существовал технически, он не был развит. Да какой подкоп? Якунин под пытками сейчас не вспомнит. Какой подкоп-то? Где Якунин, где порт услуга? Че под него копать-то? Якунин это памятник. Огромный памятник, который, так сказать, ну, поставили его, так сказать. Раньше он стоял на площади при народе, понимаете, и РАО РЖД, это была часть империи, а сейчас, так сказать, ну, в парк его отправили отдыхать, отдайте отдыхать человеку. Что там было там 18-16 лет назад? Кому это интересно? Это то же самое, что копать под меня, взяв мое сочинение в университете, еще раз перепроверив и выяснив, что я там не сделал не 2, а 4 ошибки. Это подкоп такой, под журналист.
Евгений, вы недавно опубликовали статью о том, что госбезопасность в России окончательно подмяла под себя полицию и прочую власть. Сегодня бизнес и начальство безоговорочно капитулировали перед ФСБ, заявили вы. Вы так действительно считаете?
Первое. Если мы возьмем некие обязанности Федеральной службы безопасности, то, конечно, они по большому счету диктуют того, чтобы некие другие силовые структуры были подмяты. Ну, так устроена жизнь. Главное – это сторож. Другое дело, что есть какая-то там разумная, наверное, история, и в их функциональных обязанностях везде прописано, что не только там, условно говоря, карать. Так вот, это обеспечивать нормальную работу, а дальше государственным органам, правоохранительным органам и так далее, так далее, так далее. И если мы посмотрим последние полтора года, особенно этот год, мы увидим, что их рейтинг в системе там задержаний, арестов, обысков, конечно, превосходит полицию. Все-таки культовая статья – это мошенничество либо взятка. Политики тут никакой. Я думаю, что этот тренд можно назвать так. То есть, если бы мне бы предложили, а я позволил бы себе залезть в голову Владимира Владимировича, то я бы так бы просканировал бы, что, ребят, денег стало меньше, да, смотрите на экономику мировую, жира вы запасли достаточно, и с этого момента давайте-ка сядем на диету. А кто не хочет сесть на диету, ну, того мы отправим в специальный санаторий, где просто меньше дают еды.
Заявил заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. 21 января станет известно, будет ли дальше содержаться под стражей мультимиллионер Валерий Израилит, а также, возможно, станет известно, какое обвинение предъявлено ему. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В Чехии сегодня отмечают 40-ю годовщину основания Хартии 77, одного из самых известных антикоммунистических диссидентских движений Восточной Европы. В первые дни 1977 года в западной прессе было опубликовано заявление, подписанное 242 гражданами Чехословакии, которые призывали тогдашние власти своей страны соблюдать собственные законы и международные обязательства в области прав человека. Трое диссидентов, в том числе будущий президент страны Вацлав Гавел, были в этот день задержаны в Праге сотрудниками органов госбезопасности при попытке отправить конверты с заявлением Хартии 77 различным адресатам, в том числе правительству и парламенту Чехословакии. На месте их задержания после драматичной погони на автомобилях сейчас, спустя 40 лет, открыт памятный знак. О Хартии 77 в разговоре со мной вспоминает бывший диссидент, участник Хартии, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Студентом Московского университета я принимал участие в демонстрациях, в первых демонстрациях протеста. Первой вообще исторически была демонстрация против суда над Синявским и Даниэлем. Я был тогда студентом, лишился стипендии на год. И, собственно, на этой волне я и познакомился со своей будущей женой чешкой в месяце пражской весны. И на этой волне, собственно, и уехал из страны в Чехословакию. В кругу моих друзей доминировали люди подобных взглядов. Они бывали зачастую и бывшими коммунистами, исключенными из партии, и католиками-активистами из подпольной католической церкви, и представителями еврейского диссидентского движения, да и вообще просто люди, недовольные режимом. Поэтому неудивительно, что многие из них стали первыми подписантами Хартии 77, а я был вовлечен в эту среду, и через какое-то время не мудрено, что я и сам подписал Хартию, предварительно отказавшись от гражданства Советского Союза. Сделать это было не так сложно, как это кажется. Я просто обратился в посольство на том основании, что я долгие годы нахожусь за рубежом, женат на иностранке, получил справку личную, подписанную секретарем Верховного Совета СССР о том, что мне разрешен выход из гражданства Советского Союза. Отказавшись от советского гражданства, был открыт путь к тому, чтобы подписать Хартию без особого риска. Как советский гражданин, я был бы вполне вероятно выслан из страны в одном направлении, в направлении Сибири. Так, без гражданства, я был лицом без гражданства. Сделать это было невозможно, хотя чехословацкие органы и нажимали на меня именно в этом смысле. Подписать Хартию, кстати, можно было вполне легко, но при этом путь был формализован. Прямой приход, личная подпись, в присутствии одного из трех официальных представителей хартии. В течение всей хартии существовал институт официальных представителей. У одного из них, моего тогда близкого друга Рудольфа Батика, я и подписал хартию 77 у него дома, написав сопроводительный документ, где я излагаю, почему я, собственно, решился на этот шаг, каковы мои мотивы.
А как это отразилось потом на повседневной жизни? Ну, понятно, что власти тогдашние такие вещи не оставляли без внимания.
В каком-то смысле моя подпись была редчайшая, я бы сказал, потому что я был вообще единственный среди подписантов хартии 77, кто не был не только чехом, но не был и просто каким-то иностранцем, известным. Еще один случай одного канадского активиста, который здесь жил и тоже подписал хартию 77. Но я был решительно единственным советским человеком, родившимся в России, кто это сделал. Как на это отреагировали власти? Меня лишить работы было непросто. Я был переводчиком, свободную профессию имел, переводил научно-популярную литературу. А кроме этого, я просто переводил синхронно, что позволяло безбедно жить, не числясь служащими.
То есть по вам не могли нанести удар, как по большинству подписантов, уволив откуда-либо, сломав некую карьеру и так далее?
Совершенно верно. Конечно, меня стали вызывать в местную госбезопасность с попытками нажима какого-то. Я говорю, среди этих форм нажима была и угроза выслать меня. Могли сделать и сделали то, что меня лишили вида на жительство. Это серьезная штука. Без вида на жительство человек становится как бы бездомным. И когда мне не продлили действие этого паспорта, этого вида на жительство, мне объявили, что продлить его не могут. Дали мне зеленую бумажку, которая называется «Лессе-пассе», и где было указано, что я в течение последних 10 лет находился на территории Чехословацкой Социалистической Республики. Эта бумажка мне давала возможность выезда, но никаких прав в стране уже не давала. То есть меня поставили просто перед фактом, что жить дальше я не могу в стране.
Если вернуться к хартии как сообществу, вы уже сказали, что там были очень разные люди. Что их объединяло? Какая была общая фундаментальная основа? Это было отвращение к режиму или что-то большее? Какая-то философская основа более широкая все-таки была?
Надо сказать, что, как всегда в таких случаях, когда существует сильный нажим, прессовка, то возникает всегда сообщество неразделенное, где различия во взглядах не играют большой роли. Они проявились позднее, когда страна освободилась, но в то время было ясно, что объединяет режим, которому все испытывали недоверие, переходящее в отвращение, режим недемократичный, репрессивный, хотя сравнить с советским просто никогда нельзя было. Я всегда говорил себе, что если уж садиться в тюрьму, то, конечно, в любом случае здесь, а не в России, потому что это несравнимо просто. Насилие проявлялось в том, что угрожали тем, что дети не смогут, скажем, учиться в высшем учебном заведении или в специализированных школах, что человек мог лишиться работы, что и происходило. Но прямых жестоких каких-то форм давления не было. Эти люди были объединены, конечно, этим неприятием коммунистического режима за А. За Б нужно учесть, что эти люди принадлежали чехословацкой культуре, в том числе и культуре политической. А это была несколько другая, не российская культура. Это было поколение людей, то ли еще помнящих так называемую Первую Республику буржуазную, крайне демократическую, или уже освоили философию защиты прав человека. Надо сказать, что Хельсинское соглашение, в частности, третья корзина Хельсинского соглашения, которая требовала защиты от государств, подписавших, требовала защиты прав человека, она произвела свое немалое воздействие не только на умы, но и на юридическую сознательность населения. И многие понимали, что достаточно сказать этим органам, скажем, репрессивным органам, соблюдайте свою конституцию, соблюдайте свою подпись. И уже можно было поставить органы власти в несколько, я бы сказал, сложное положение. Вообще, во всей истории со времен подписания хартии 77 известен только один случай, когда человек, подписант, умер в тюрьме. Это Вонка, подписавший хартию 77 и в то же время бывший потом агентом СТБ. Сложная и трагическая ситуация. Он умер в тюрьме, видимо, и от насилия, но в то же время и от тяжелой болезни.
А если говорить о нынешних временах, вот эта тактика, которую избрали тогда участники хартии 77, которую вы описали, соблюдайте вашу конституцию, соблюдайте ваши международные обязательства. А сейчас в таких ситуациях, в таких странах, при таких режимах, как в России, в большей части постсоветских исламских республик, она еще имеет смысл? Или времена другие, ситуации другие?
Времена, несомненно, другие. Времена, все смешалось. Трудно отстаивать принципы. Кстати, их артисты бывшие находятся сейчас в положении, которое вполне сравнимо с положением российских демократов, скажем, в начале 90-х годов, тех, кто пробивал реальные реформы, а сегодня к ним принято обращаться с легким презрением, усмешкой, чего там натворили, что вы думали и так далее. Есть что-то подобное и здесь. И все-таки нужно понять, что это не просто, так сказать, голая словесная декларация, что это было чем-то большим. Во-первых, хартия – это огромный объем документации. Были задокументированы реальные преступления не только на 77-й или 76-й год, но и за все время коммунизма, в 50-е годы. Были зафиксированы отдельные случаи. В хартии работали собственные институты, их было много. Это были органы, занимавшиеся соблюдением прав преследуемых, политических заключенных, верующих, других меньшинств. Был комитет помощи несправедливо преследуемым. Была огромная литературная секция, которая издавала самиздатскую литературу. И была юридическая секция, и она была крайне эффективна. Когда я был первый раз, скажем, на допросе, до того, как я прочитал соответствующий документ хартии 77, я был, разумеется, недостаточно подготовлен. Когда я пришел, уже прочитав этот документ, назывался он «Как вести себя на допросах». Я был готов не отвечать на вопросы, я был готов не подписывать протокол допроса. И когда мне следователь говорил: «А вы знаете, что мы можем подписать без вас, и это действует?» Я говорю: «Ну вот и давайте, и делайте, подписывайте, только не требуйте от меня, потому что я не обязан по Конституции, по законам ничего такого подписывать». Короче говоря, я был обучен. То есть хартия имела, я бы сказал, общеобразовательное действие, эффект, точно так же, как и в других областях, как и в правозащитной области. Движение оказалось подготовленным к революции, к бархатной революции. В отличие от многих других стран, не берусь сравнивать с Польшей, где была солидарность мощная, но в отличие от других посткоммунистических стран, переворот встретил чехословацкое общество во всеоружие. Они уже знали, как себя вести. Бархатная революция совершалась исключительно организованно. Это у нас не все в состоянии понять. Когда организовался гражданский форум, естественно, состоящий из видных хартистов, то они действовали весьма рационально. В провинцию, в глубинку запускались автомобили с тремя структурированными участниками. Один представитель студентов избитых, другой представитель старых диссидентов, третий театральный деятель или знаменитый актер, которых все знали в лицо. Они уговаривали рабочих, крестьян и прочих подключиться к движению. Это было очень убедительно, это было очень эффективно. В течение 10 дней совершилась фактически революция и закончилась генеральной забастовкой, которой все уже были, хотя не имели средств массовой информации, все уже были подготовлены.
Моим собеседником был бывший диссидент, участник хартии 77, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. И в завершении нашей программы мы традиционно представляем фрагмент нашего архивного цикла «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над ним работает Иван Толстой. Сегодня в нашем эфире программа «Экслибрис. Впервые по-русски». Рассказ Трумена Капоте «Одно Рождество». Ведущий Дмитрий Волчек. Впервые вышел в эфир 7 января 1997 года.
«Одно Рождество» – поздняя проза Трумена Капоте. Рассказ опубликован в 1982 году, за два года до смерти писателя. Пик славы Капоте, автора «Других голосов», «Других комнат», «Луговой арфы», «Хладнокровно», одного из королей Нью-Йоркского света, острослова, законодателя мод, устроителя знаменитого черно-белого бала, пришелся на середину 60-х. О периоде же, когда был написан этот рождественский рассказ, друзья вспоминают, что Капоте жил одиноко, и любимым его занятием было разглядывать фотографии светских красавиц и определять с поразительной точностью, сколько раз они выходили замуж. Сначала краткий автобиографический пролог. Моя мать, женщина исключительной интеллигентности, была первой красавицей Алабамы. Это говорили все, и так оно и было. Когда ей исполнилось 16, она вышла замуж за 28-летнего бизнесмена из хорошей новоорлеанской семьи. Брак продлился год. Мама была слишком юной, чтобы стать матерью и женой. Кроме всего, она хотела поступить в колледж и сделать карьеру. Так что она бросила мужа, а меня оставила в Алабаме на попечение своей большой семьи. Годы шли, и я редко видел родителей. Отец жил в Новом Орлеане, а мать, окончив колледж, принялась завоевывать Нью-Йорк. Что до меня, особой печали я не испытывал. Я жил счастливо. У меня было много родственников, тетушек, дядюшек, кузин, а главное, кузина Сук, пожилая, седая и болезненная женщина. Мисс Сук Фок. У меня были и другие друзья, но она была лучше всех. Именно Сук рассказала мне о Санта-Клаусе, его пышной бороде, красном одеянии и звенящем, полном подарков мешке. Я поверил ей так же, как верил, что все во власти Бога или, как говорила Сук, Всевышнего. Если я поранил палец, или упал с лошади, или поймал в заводе увесистую рыбу, все равно, хорошо это было для меня или плохо, на то была воля Всевышнего. Именно так и сказала Сук, получив жуткое известие из Нового Орлеана. Мой отец приглашал меня отпраздновать Рождество вместе с ним. Я заплакал, я не хотел ехать. Я ни разу не выезжал из маленького городка, вокруг которого простирались леса, фермы, реки. Всякий раз, когда я ложился спать, Сук гладила меня по головке, целовала и желала доброй ночи. К тому же я боялся всего незнакомого, а отец был именно незнакомцем. Я несколько раз видел его, но совершенно не помнил, не мог даже сказать, как он выглядит. Но, как сказала Сук, это воля Всевышнего. И кто знает, Бадди, может быть, ты увидишь снег? До тех пор, пока я не научился читать сам, Сук читала мне вслух много сказок, и во всех был снег, танцующие, ослепительные, волшебные снежинки. Я мечтал о них, как о чем-то чудесном и загадочном, мне хотелось увидеть их, почувствовать, потрогать. Конечно же, ни мне, ни Сук это не удавалось, ведь мы жили в жаркой Алабаме. Не знаю, почему она решила, что я увижу снег в Новом Орлеане, ведь там еще теплее. Понятия не имею. Скорее всего, она просто хотела вдохновить меня на эту поездку. Я получил новый костюм, к его лацкану была пришпилена, на случай, если я потеряюсь, карточка с моим именем и адресом. Как видите, мне предстояло путешествовать одному. На автобусе. Все решили, что в случае чего эта карточка вызволит меня из беды. Все, кроме меня. Я был напуган до смерти и зол. Зол на своего отца, этого незнакомца, который вынудил меня покинуть дом и провести Рождество вдали от моей кузины. Мне предстояло проехать 400 миль или что-то вроде этого.
Моя первая остановка — Мобиль. Там я пересел на другой автобус и поехал дальше и дальше через болотистые равнины и по берегу океана, пока не оказался в шумном городе звенящих трамваев, битком набитом опасными людьми иностранного вида. Это и был Новый Орлеан.
Magnolia trees at night, sparkling bright. Fields of cotton love, wintry white. When it's Christmas time in New Orleans. A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, 'cause it's Christmas time in New Orleans. You see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beat. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your cares will disappear.
Как только я вышел из автобуса, какой-то человек внезапно схватил меня на руки, так что у меня захватило дух. Этот высокий, симпатичный человек и смеялся, и плакал. Он спросил: «Ты меня не узнаешь? Не узнаешь своего папочку?» Я не произнес ни слова. И только потом, когда мы уже ехали в такси, спросил: «А где же? Наш дом? Недалеко». «Нет, не дом. Нет, снег». «Какой снег?» «Я думал, тут будет много снега». Он посмотрел на меня удивленно, потом рассмеялся. «В Новом Орлеане никогда не бывает снега. На моей памяти, по крайней мере, не было. Но слушай, слышишь гром? Скоро пойдет дождь». Даже не знаю, что напугало меня больше. Гром, зигзаги молний или отец. Вечером, когда я ложился спать, дождь лил по-прежнему. Я помолился, чтобы скорее вернуться домой к Сук. Я не знал, как уснуть, когда Сук не поцеловала меня на ночь. Я так и не заснул и принялся воображать, что принесет мне Санта-Клаус. Я хотел нож с перламутровой рукояткой или набор ножовок для пилы, ковбойскую шляпу и лассо и винтовку, чтобы стрелять воробьев. Через несколько лет, когда мне досталось ружье, я убил пересмешника и белогрудку. Никогда не забуду, какое я испытал раскаяние. С тех пор я больше никого не убивал, а каждую пойманную рыбу бросал обратно в воду. Еще я хотел коробку цветных карандашей, а больше всего радио. Но я знал, что это невозможно. Среди моих знакомых не набралось бы и 10 человек, у которых было радио. Ведь была депрессия, и на Дальнем Юге редко в каком доме можно было увидеть радиоприемники и холодильники. У моего отца было и то, и другое. Казалось, у него было все. Машина с откидными сиденьями, старинный розовый особняк во французском квартале, балконы с кружевными решетками и секретное патио с клумбами и фонтаном-русалкой. У него было полдюжины, да что там, десяток знакомых дам. Как и мать, мой отец не женился вторично, но оба они были окружены поклонниками и, по своей воле или нет, неоднократно проходили весь путь к алтарю. Отец, точнее, прошел этот путь 6 раз. Так что, как видите, он был человек обаятельный и очаровывал многих, всех, кроме меня. Это от того, что он постоянно смущал меня, таская за собой куда бы ни пошел, к банкиру ли, к парикмахеру, брившему его ежедневно, и, конечно, к своим подругам. И самое худшее — без перерыва он тискал меня, целовал и хвастливо рассказывал обо мне всем подряд. Я был немало сконфужен. Во-первых, хвастаться было нечем. Я был настоящим деревенским парнишкой. Я верил в Иисуса и наивно молился. Я знал, что существует Санта-Клаус. А дома, в Алабаме, круглый год ходил босиком, надевая ботинки разве что в церковь. Настоящей пыткой было таскаться по улицам Нового Орлеана в туго зашнурованных, чертовски горячих и тяжелых башмаках. Не знаю, что было хуже — ботинки или еда. Я привык есть цыплят, зелень, горошек, кукурузный хлеб и прочие милые вещи. А эти рестораны Нового Орлеана. Никогда не забуду свою первую устрицу, этот кошмар, скользящий по горлу.
Минули годы, прежде чем я притронулся к ним снова. Что же до пряной креольской кухни, из-за нее я чуть не заработал разрыв сердца. Нет, господа, мне больше по душе только что испеченные бисквиты, парное молоко и домашнее варенье.
Это был фрагмент архивного цикла передач «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 6 января. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.